Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро всем! Просыпайтесь, настраивайтесь на позитивный лад, заряжайтесь хорошим настроением вместе с разбудильником. С вами традиционно в четверг Виктория Мартыненко. И ловите большой пламенный привет от режиссера эфира Людмилы Чаус. Сегодня отмечается День работника атомной промышленности. Наши горячие поздравления отправляются на Ростовскую АЭС. Кстати, дата праздника выбрана не случайно. В этот день, в 1942 году, Государственный комитет обороны Советского Союза выпустил распоряжение об организации работ по урану и одобрил создание при Академии наук специальной лаборатории атомного ядра. Таким образом, 28 сентября считается днем рождения российской атомной энергетики. Еще одна дата на календаре – это Всемирный день борьбы против бешенства. Он должен обратить внимание на проблему распространения этой болезни, а также на ее последствия. Отмечу, что в этот день, в 1895 году, скончался Луи Пастер. Это тот самый знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства. Поэтому не будем в 21 веке пренебрегать трудами наших предков. И закрывает разбудильный календарь Всемирный день моря. Его цель – обратить внимание на экологические проблемы, задуматься о сохранении биоресурсов и борьбе с браконьерством. Продолжаем утро на радио России, радио Донтер. В ближайшие 40 минут поговорим о патриотическом воспитании через возрождение музыкальных традиций. Детско-юношеский оркестр «Варяг» – это такой уникальный коллектив, где в детях воспитывают любовь к родине, учат играть на духовых инструментах. На базе оркестра создан единственный в России, внимание, хор теноров и баритонов. Здесь занимаются мальчики и девочки всех возрастных категорий. О подходе к музыкальному образованию в нынешних реалиях поговорим с педагогом дополнительного образования высшей категории, подполковником запаса, ветераном боевых действий, заслуженным деятелем Всероссийского музыкального общества Андреем Осмоловским. Андрей Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте. Очень приятно.
Также у меня в студии сегодня воспитанник оркестра Богдан Суманов. Богдан, привет.
Доброе утро.
«Варяг» довольно-таки воинственное название. Можно ли говорить о том, что вы готовите смену именно для военного оркестра?
Само название «Варяг» было придумано спонтанно нами. Нас пригласили в клуб «Юный моряк» как подразделение этого клуба. Мы подумали и посчитали, что «Варяг» – это самое то, что надо, потому что врагу не сдается на горды «Варяг». И, исходя из этого, у нас и работа с детьми, и с молодежью в целом.
Сколько лет уже не сдается «Варяг»?
17 лет.
Ну, то есть, довольно-таки значимый срок.
Прилично.
Богдан, как ты стал частью оркестра? Что тебя привлекло?
Давно хотел научиться играть на духовом инструменте. Вот, и подвернулся такой счастливый случай – попасть в военно-морской оркестр.
Смотри, ты играешь на тубе, пришел ты в оркестр, я так понимаю, уже в довольно-таки сознательном возрасте. Сколько тебе было?
Где-то 13 лет.
То есть, правильно я понимаю, нет ничего невозможного. В 13 лет можно прийти
нет,
и тебя научат.
Нет ничего невозможного. Бездарных детей не бывает. Есть бездарные педагоги.
Ансамбль возрождает традицию игры на духовых инструментах. Почему приходится именно возрождать? Вот я за это слово зацепилась, увидела его в описании вашего оркестра. Это сейчас не так востребовано среди молодежи?
На самом деле это востребовано. Это очень красиво. Но все упирается в нехватки, наверное, педагогов, руководителей, дирижеров, которые взялись бы. Это очень сложный процесс вообще. Оркестр – это сложный механизм. Но этим надо болеть. Поэтому их так мало. А молодежь очень хорошо воспринимает живую музыку. Очень прекрасно. Вот где мы не выступаем, молодежь просто в восторге от нашего коллектива.
Сколько винтиков в вашем оркестре и на чем они играют, собственно?
Практически все духовые инструменты. Медные, деревянные, ударные инструменты. Вот так делится оркестр. Это прежде всего медные инструменты, это как основа, потому что они дают, чтобы оркестр звучал в любой обстановке, на улице, в помещении, в походе, я не знаю, на луне, в движении и так далее. Главное, чтобы были медные духовые инструменты. Они более яркие, более громкие. Это прежде всего труба, похожая, это сопрано. Ну, сравнить скрипка – это труба по тесситуре, сопрановый регистр. Альты, валторны – это вот альтовый регистр. Тенора баритона, тенорово-баритоновый регистр. И тубы. Вот. Ну, я забыл еще тромбоны, они тоже к теноровому относятся. И вот так, такое деление примерно похожее на симфонический оркестр. Скрипка, альт, виолончель, контрабас. И примерно такое же. То же самое происходит в деревянных. Флейта – самый высокий инструмент. Флейта пикова – это вообще почти ультразвуком играет. Флейта, кларнеты, гобои, фаготы, саксофоны. Вот это вот группа деревянных инструментов. Ну, а ударные там уж неограниченные. Там, начиная от большого барабана, малого барабана, тарелок, ударные установки, всевозможных маримб, бубнов, тамбуринов, трещоток, кастанет и так далее.
Богдан, насколько я понимаю, чтобы играть на духовом инструменте, нужно тренировать легкие, да, в первую очередь, как-то правильно дышать. Вот есть ли здесь сложности или я ошибаюсь?
Нет, сложностей нет. Игра, она только развивает легкие. Я думаю, каждый может научиться играть. Ну, то есть, не в зависимости, там, если ты там чем-то болеешь и так далее. Ну, то, что связано с легкими.
Ну, смотри, ты пришел, ты сразу мог какую-то длинную композицию сыграть. Наверняка же нет. Наверняка приходилось как-то тренироваться и развивать этот навык.
Ну, это исключительно только в произношении звуков и так далее. Ну, то есть, с легкими это не связано. Ну, хватает.
А с чем связано?
Это с губами, как ты играешь.
А можно я добавлю? Ну, начнем с того, что для здоровья это очень полезно, потому что идет постоянная вентиляция легких. Вот то, что мы ковид пережили, вот это вот то, что надо, то, что врач прописал. И второе, это очень процесс анатомо-физиологический, начиная от легких и кончая выдохом через губы. То есть это надо настроить этот организм.
Андрей Леонидович, на базе оркестра создан единственный в России хор тенеров и баритонов. Для тех, кто не знаком, да, может быть, с музыкальной терминологией, в чем особенность такого хора и почему он единственный в России? Вот меня это удивляет.
Баритон и тенор – это такие инструменты, которые в настоящее время очень востребованы в духовом оркестре. Это один из главных инструментов духового оркестра. Он прикрывает, он как бы создает шапку звучания оркестра. Но, к сожалению, обучение на этом инструменте не прописано в программах Министерства культуры. То есть все инструменты симфонического оркестра попали, а инструменты духового оркестра не попали в эти программы ввиду его конструкции, которая была изобретена позже, чем сложился основной состав симфонического оркестра. Так вот, это так называемые саксгорны. Ну, тоже, как я говорил, по тесситуре. Сопрановый регистр, и альтовый, теноровый, баритоновый, басовый. Это теноровый регистр. И он дает... Конструкция инструмента, он достаточно матовое звучание придает благодаря конструкции. Это сложный процесс, это надо рассказывать долго, я не буду вдаваться в подробности. И он создает такое объемное звучание. Вот. Но, к сожалению, только сейчас начинаю где-то в училищах вводить класс тенора-баритона, потому что без них никак нельзя. И сложилась ситуация, когда в военных оркестрах большая нехватка этих инструментов, поэтому я сам как баритонист решил создать такой хор баритонов.
Почему это называется хор, если это игра на инструментах?
Изначально, если взять, скажем, 17 век с Петра, когда возникли прообразы военных оркестров, назывался военный оркестр хор габаистов, литавристов. Вот поэтому мы назвали хор. И когда мы первое что-то исполнили этим хором, и я выложил в интернет, один мой знакомый из Армении, тромбонист, бах, говорит, да это вагнеровские тубы звучат. И, исходя из этого, я и назвал в подражание вагнеровским тубам.
На фотографиях в составе оркестра в основном мальчики. Почему так сложилось? Девочкам сложнее покоряются духовые инструменты?
Ну, как бы изначально есть профессии, которые физически тяжелы, а игра на духовых инструментах – это одна из трудоемких, физически трудоемких профессий вообще-то. Ну, как говорят, приравнивают к космонавтам и водолазам. Ну, как бы это одно, а второе, ну, наверное, считали, что духовые инструменты, особенно медные, не к лицу девушкам. Хотя сейчас кларнетист, так, девочек очень много, саксофонист, так, флейтисток. И уже мы наблюдаем, и даже именно медных, и на тромбонах играют, даже на тубах играют девочки.
Продолжим экскурс в музыку. А вот реально ли все-таки через музыкальные произведения привить любовь к родине, Андрей Леонидович?
А давайте вспомним немножко истории. Вот Великая Отечественная война. Были концертные бригады. Когда концертные бригады выступали, после этого у людей поднималось настроение. Как вы думаете, человек воодушевленный, он лучше будет защищать родину? Я думаю, да. Суворов говорил, музыка удваивает, утраивает силы армии. Вот представьте, на плацу стоит, вот строевой смотр, на плацу стоит оркестр. Прохождение подразделений. Вот они идут под барабан или просто так идут. Ну, а если заиграет духовой оркестр, сразу осанка другая. Марш заиграли. То же самое можно сказать и не обязательно марш, не обязательно патриотическое. Вообще эстетическое начало, оно заложено в человеке. Поэтому я считаю, что без этого нельзя. Дальше такие моменты. Вот по своей практике мы оркестром выступали и бригаду отправляли, ну, когда были очень неприятные в Чечне боевые действия. Ну, вы знаете, когда вот эти ребята молодые, по 19, по 18, по 20 лет, выходят после выполнения какой-то операции, когда гибнут их ребята, боевые друзья, с которыми они шли в бой. И, ну, вы представляете состояние этих ребят? И тут вдруг приехал какой-то коллектив и начал играть. Вы знаете, эти хмурые лица начинают просветляться. Они как будто побыли дома. Я считаю, что вот самое главное, что музыка должна воздействовать на душу человека, а через это воздействие и патриотизм, и все остальное.
Андрей Леонидович, ну да, я с вами согласна. Вы привели такие примеры из истории, но касаются они именно взрослого населения. Все-таки вы работаете сейчас с детьми, и сейчас как никогда важно патриотическое воспитание.
Мой оркестр первый на юге России, юноармейский оркестр. И вот когда мы проводим мероприятия, совет ветеранов, представители приходят. Вот, например, мы ежегодно, я 16 лет, вот будет в следующем году 17 лет, провожу. Причем провожу вот чисто своим энтузиазмом. Ни одной копейки нет, на это не выделяется. Практически мы проводим фестиваль детско-юношеских духовых оркестров «Возрождение». Как вот в начале передачи мы сказали, возрождение. То есть мы пытаемся пропагандировать музыку. Посвящаем Дню Победы. Мы в преддверии Дня Победы проводим этот фестиваль. И вы представляете, очень много молодежи, как она воспринимает это все. А мы же играем и патриотическую музыку. А если мы играем, например, «Священная война», я думал, только ветераны могут плакать. Нет, плачут все.
Давайте у молодежи тогда спросим. Богдан, как молодежь воспринимает патриотическую музыку?
Я не могу говорить за молодежь, могу только сказать за себя. Очень трогает. Я первое время, когда только пришел в оркестр, мне было сложно играть. Очень атмосфера такая получается, даже вот на репетиции обычной. Сложно сконцентрироваться и начать играть как-то, ноты читать.
Какие произведения играете?
«Прощание славянки», «Фантазия на тему Великой Отечественной войны», «Веселые друзья», ну, как бы много мы, у нас большой репертуар, говорил Андрей Леонидович.
Богдан, все-таки, в первую очередь, для кого вы играете? То есть, кто зритель на ваших концертах?
Люди.
Это взрослые люди или же это такие же, как ты, подростки?
Люди, народ.
Ну, кого больше среди зрителей?
В основном, конечно же, взрослых.
То есть, все-таки, пока что взрослых больше трогает ваше творчество?
Скорее всего, да.
Андрей Леонидович, то, что вы сам военный, ветеран боевых действий, помогает ли вам в работе с детьми, да? Делитесь ли с ними историями какими-то из своего прошлого?
Ну, вообще-то я сказочник. И когда репетиция проходит в таком режиме немножко свободном, то есть где-то пошутили, где-то... То есть вот этот трудоемкий процесс, но его надо чем-то разряжать. Вот. Ну, я и свои истории рассказываю. И истории, которые мне рассказывали, и им тоже рассказывали. То есть это из поколения в поколение переходят какие-то шутки. Все. Вообще музыканты – это очень веселый народ.
Ну, такую историю можете нам какую-нибудь рассказать? Чем делитесь?
Ну, начнем с того, что когда что-то у ребенка не получается, там, по дыханию, ну, я рассказываю какие-нибудь анекдоты. Ну, например, когда он не дышит, то есть это ж дыхательный процесс, я говорю, ты как тот ежик, а что за ежик? Ну, да, который по лесу полз ежик, забыл, как дышать, и помер. Или, я говорю, у вас, говорю, как в племени Умба-Юмба возле водопада, который... Ну, когда они не соображают, это процесс должен быть постоянно, человек должен соображать, их научить думать, научить анализировать надо детей. Я говорю, у вас как в этом племени, мятина во лбу и ухо такое большое. Знаете почему? Потому что каждое утро они встают и оттопыривают ухо, говорят, что там шумит, и потом по лбу, так это ж водопад.
Такая не очень, да, радостная тема. Вашего творчества коснулась специальная военная операция? Отразились эти события на репертуаре?
Начнем с того, что у нас изначально, когда я составлял программу, я отталкиваюсь от программы подготовки военного оркестра. То есть марши, служебно-строевой репертуар, это марши, гимн, «Славься», и другие произведения, которые требуются военному оркестру при различных ритуалах. Ну и патриотическая музыка, она всегда... То есть каких-то изменений таких, что вот военная операция началась, и мы начали... Нет, это должно быть изначально. Но это как вот, если там все плохо, надо срочно менять. Но этим же надо заниматься до того, как болезнь. Не надо допускать до того, что она начнет прогрессировать. Надо ее предугадать.
Богдан, а вы, воспитанники, обсуждают специальную военную операцию?
Да, конечно же, это обсуждается. Многие занимаются волонтерством, в том числе моя семья к этому тоже причастна. Мама занимается поставкой гуманитарной помощи на фронт, на передок.
Ну, то есть можно сказать, что в стороне от молодого поколения это не остается, и это здорово. Андрей Леонидович, переосмысливаете старые произведения на новый лад? Или классика? Есть классика, она должна быть нетронутой.
У нас не только классика. Мы, начиная от народных и заканчивая где-то современными произведениями, произведениями эстрадно-джазового репертуара, классические. То есть репертуар огромный. Именно вот в разноплановом. Кстати, насчет спецоперации я могу добавить еще один момент. Мы в прошлом году были в Орленке, и мы предложили записать приветствие к Дню Победы бойцам спецоперации. Мы записали всем сводным оркестрам, то есть там был фестиваль, и там было 3 оркестра, порядка 100 человек где-то оркестр был. И вот мы записали День Победы, по-моему, Священную войну, и отослали это все бойцам спецоперации в госпиталь. Вот так вот мы тоже... Как-то...
Ну, то есть тоже поддерживаете, да, оркестр,
да,
поддерживает.
Ну, гибнут люди, получают ранения. Это очень тяжело для матерей, для всего. Ну, им нужна поддержка, конечно. Мне кажется, что мы должны просто чисто по-человечески тех молодых ребят, и не только молодых, ну, поддержать.
Один маршрут.
Сегодня отправляемся в Пухляковскую казачью усадьбу. Думаю, из названия понятно, где она находится. И лишние географические уточнения ни к чему. Появление этой точки на карте региона связано с давней мечтой Анатолия Калинина создать архитектурный памятник героине романа «Цыган» казачки Клавдии Пухляковой. Местные знают, что ее прототипом стала их землячка Клавдия Николаевна Чекунова. В Пухляковской казачьей усадьбе собраны ключевые моменты истории за несколько столетий. На территории комплекса расположены лестница с печкой, горнушкой, беседка, винный погребок, кузница, виноградный сад, площадка для выступления фольклорных коллективов. В центре усадьбы как раз лестница, украшенная резными деревянными узорами в форме плетущейся виноградной лозы. На ней расположена печка-горнушка – где готовили в летнюю пору казачки борщ, жарили рыбу и, конечно же, пекли хлеб. Проявить свои способности в донской кулинарии на усадьбе предлагается всем туристам. Там даже проводят такой конкурс под названием «Бери жену с Дону, проживешь без урону». Чтобы приготовить кашу в чугунке, надо растопить печку, принести на коромысле воды, растолочь в ступе крупы. В общем, самое настоящее испытание для современных хозяек. Часть усадьбы представлена предметами основных видов деятельности пухляковских казаков 19-го – начала 20 веков. Это земледелие, виноградарство, коневодство. Кстати, для туристов уже тоже на усадьбе есть конкурс «Казаки. Боевая слава России». На подворье расположена площадка с мишенями. Здесь есть где разгуляться, проявить себя в мастерстве, таком как колоть штыком, рубить лозу шашкой. Можно пострелять из лука, метать дротики. В ловкости владения нагайкой и набрасывание аркана вас тоже проверят. Также можно подняться на сторожевую вышку, с которой, как на ладони, видно хутор и его окрестности. Еще одна фишка усадьбы – конь по кличке Чубук. Но это не совсем обычное животное. Сделан он из виноградной лозы и является макетом для обучения верховой езде. Проводимые на Пухляковской казачьей усадьбе конкурсы сопровождаются, конечно же, песнями под баян в исполнении фольклорного коллектива. А победителям присваиваются своеобразные звания «Пухляковский казак» либо же «Казачка», и в их честь даже стреляют из пушки. Отправляемся.
Один маршрут.
Доброе утро тем, кто к нам только сейчас присоединился. Просыпайтесь, подключайтесь к нашему эфиру. Но напоминаю, что в группе ВКонтакте «Маяк» Вести ФМ Радио России можно будет услышать начало подкаст-программы совсем скоро. Там появится. Говорим мы сегодня о патриотическом воспитании через возрождение музыкальных традиций. У меня в гостях педагог дополнительного образования высшей категории, подполковник запаса, ветеран боевых действий, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Андрей Осмоловский, также воспитанник оркестра «Варяг» Богдан Суманов. Продолжаем. Реально ли в эпоху ягоды-малинки, малиновой лады, не знаю, слышали вы эти шедевры современной классики, да, или нет, наверняка где-то, да, привить детям вкус к классической музыке?
Реально. Молодежь должна слушать. Вот когда они услышат реально, как звучит живая музыка, что такое хорошо, что такое плохо, можно и нужно прививать. Их не надо затягивать, надо идти к ним. Я со своим оркестром пытаюсь вот это сделать. То есть мы должны выйти на улицу где-то поиграть. Мы должны где-то на каких-то мероприятиях поиграть. Вот у нас, мы как юноармейский оркестр, мы постоянно участвуем в мероприятиях юноармии. С удовольствием дети слушают. Вот не далее, как 24-го проводилось мероприятие, посвященное Дню юноармии. Мы играли, нас очень слушали, молодежь была в восторге.
Богдан, что ты слушаешь обычно дома, да, вне репетиций?
Рэп.
Рэп слушаешь. Каких исполнителей?
Ну, не из модных.
Как вот в тебе совмещается? Я так понимаю, все-таки ты любишь классическую музыку, раз ты занимаешься, да, этим. Как в тебе совмещаются две такие противоположные вещи?
Я бы не сказал, что противоположные. Ну, я предпочитаю более старый рэп. Он тоже содержит фрагменты каких-нибудь оркестровые.
Андрей Леонидович, вы один из основателей детско-юношеского фестиваля, и вы о нем уже сказали, да, возрождение, но, тем не менее, вы точно так же бывали в Москве, есть там такой фестиваль «Спасская башня», да, и там принимали участие, насколько я знаю, это довольно-таки престижное такое событие среди духовых оркестров и взрослых, и детских. Хотелось бы узнать, есть ли у «Варяга» конкуренты в Ростовской области, конкуренты, возможно, в Москве, да, когда вы приезжаете, кого видите, на кого хотелось бы равняться, или же вы достигли уже той вершины, когда вы первые?
Вы знаете, я не рассматриваю конкурент. Я рассматриваю, каждый коллектив должен иметь лицо. «Варяг» имеет свое лицо. И есть детские коллективы, которые имеют свое лицо. Очень интересное разнообразие. Ну, иногда говорят, вот устроить соревнования, первое место, второе место там, и так далее. Ну, как можно сравнить выдающихся, скажем, Лемешев и Козловский, да? Ну, их нельзя сравнивать. Кто из них первый? Это дело вкуса, и, ну, они разные, просто разные. И коллективы также. Я считаю, что не надо сравнивать. Надо просто самому поставить планку, наверное, и карабкаться к ней.
Есть ли у ребят возможность брать мастер-классы у оркестра Южного военного округа? Он базируется у нас в Ростове-на-Дону. Потрясающий оркестр. Я вот лично была, познакомилась с теми, да, кто входит в его состав. Как-то вы контактируете? Все-таки смену вы им готовите?
Ну, мы стараемся на концерты оркестра штаба Южного округа. Детей я пытаюсь привести, когда, ну, кто может, кто не может, вы сами понимаете. Я сам в недалеком прошлом был начальником этого оркестра, поэтому рассматривать как мастер-класс, ну, наверное, это не совсем так. Больше, наверное, посмотреть, как они выступают. Там становится все ясно. Я слежу за этим коллективом, мне он дорог, и музыканты, и развитие его. Мне очень интересно за этим коллективом следить. Я всегда детям рассказываю, что как и в своей жизни, и просто об этом коллективе. Но направленность я стараюсь как-то подчеркнуть. Более того, у меня хорошие отношения и с центральным оркестром. Мой однокурсник, начальник, художественный руководитель ансамбля песни «Пляски Александрова». Вы понимаете, и все мы учились в одном учебном заведении и у одних и тех же педагогов. Поэтому уровень все прекрасно знают. Ну, стараемся поддерживать. Мы как-то ездили, мой сын и еще один мальчик, ездили на конкурс в Москву, и мы останавливались, ну, давно было, лет 6 назад, еще до спецоперации, мы останавливались в центральном оркестре. Представляете, как интересно детям пожить там недельку в центральном оркестре. Там у них мероприятия какие-то, посмотреть, походить по музеям.
Да, погрузиться в эту атмосферу. Да. Время нашей программы подходит к концу. Давайте в завершении, как можно попасть в оркестр? Проводите ли вы какой-то кастинг, отбор, или же любой желающий может присоединиться?
Как такового никакого кастинга. Самостоятельно дети приходят, и какого-то кастинга я не делаю. Мне, как педагогу, интересно работать не с, как говорят, с выдающимися детьми, талантливыми, там, одаренными и так далее. Я считаю, что само понятие одаренности не должно быть. Потому что если есть одаренность, значит, есть бездарная. И это понятие некорректно по отношению к другим детям. Раз. И второе. Все дети одаренные, в них надо покопаться. Мне интереснее работать со всеми детьми. Понимаете? Вот это вот должно быть. И если вот... Представляете, какая победа, если мальчик с какими-то недостатками, даже физиологическими какими-то недостатками, и в него вложили какой-то труд, и он заиграл. Или мальчик, который одаренный, в него ничего не вложили, и он не заиграл.
Я благодарю за эту беседу педагога дополнительного образования высшей категории, подполковника запаса, ветерана боевых действий, заслуженного деятеля Всероссийского музыкального общества Андрея Осмоловского. Спасибо вам большое.
Спасибо вам большое за эфир.
И также Богдана Суманова, воспитанника оркестра «Варяг». Желаю вам хорошего настроения и продуктивного дня. Завтра встречайте Олега Пшеничного. До скорого!